Братья и сестры, после таких гимнов, особенно вот последний гимн, ну о чем же проповедовать, когда автор псалма призывает, ну ликуй, спасенный. И он отвечает, в принципе, почему нам нужно ликовать и радоваться в Господе. Кто был внимателен, я утром так дал знать, что мы продолжим сегодня изучать послание к Фессалоникийцам. И в пятой главе, вот так, последовательно мы изучаем 16 стих. Я решил погружаться глубже и остановиться, мне кажется, реально в наше время вот так поговорить о радости с вами, поразмышлять, потому что тут содержится повеление Божие. «Всегда радуйтесь». Итак, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь». Друзья мои, я уже так немножко утром дал знать. Конечно, трудно, когда есть проблемы, неприятности в семье, дома, на работе. Трудно радоваться, когда вокруг все кипит, когда столько беззаконий, столько греха вокруг. Обычный человек из мира не видит причин для радости. Тем не менее, апостол Павел призывает нас, христиан, всегда радоваться. И в такое время, да? И в последнее время тоже нужно радоваться. Только он имеет в виду совсем другую радость. И я постараюсь с Божьей помощью погружаться в мыслях Духа Святого, раскрыть эту тему. Если брать вот в контексте, да, 15 стих. Смотрите, как апостол Павел говорит. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем». Вот после того, как он это говорит, далее он повелевает радоваться. Всегда радоваться. И я подумал, если человек воспитан так, что он не мстит за себя, не воздает злом за злом, то скажите, пожалуйста, откуда может проникнуть в его сердце, душу, жало скорби? Ну, если он всегда готов побеждать зло добром, кто-то скажет, может, я тоже полагаю, что может, но у такого человека больше шансов радоваться о Господе и в Господе. Больше шансов иметь стабильную, непрерывную, неразрывную радость о Господе. О Господе. Слова «всегда радуйтесь» – это императив. Это похоже на то английское слово, водители знают, когда нас обязывает must turn right or must turn left. Ты должен обязательно сделать это. Это повеление, это заповедь. Всегда радуйтесь. Я как-то раньше проповедовал еще на вот этой теме, ну, на такую тему, и говорил такую мысль. Служить Господу без радости – это то же самое, что столяр или плотник работать ему тупым топором. Примерно так. Это не мои слова. Кто-то вот так проанализировал и сделал вывод, и остались вот эти слова. Это императив. И Павел не просто рекомендует всем нам, вы уж радуйтесь так. а он призывает верующих к постоянному радостному общению, отношению, ликованию. Мы не должны уподобляться этому миру. Павел переживал об этом. Потому что мир предлагает свои услуги для того, чтобы развлекать людей, как-то порадовать их. И мы знаем, что это происходит у людей мира сего, как говорят американцы, sometime, ну, иногда, по праздникам, и чаще всего за деньги. Ну, а если денежек нету, так на фоне алкоголя, если кто-то предложил, или наркотиков, своеобразное вот такое развлечение, что ли. Конечно, это фальшивая, безумная радость на уровне плотской жизни. И мы прекрасно, как христиане, знаем, что во тьме света не бывает. И во лжи правда не проявляется. Точно так, как в смерти жизнь не бывает, так и во зле истинной радости не найдешь. А весь мир лежит во зле, говорит Писание. Радость мира сего изменчива. Веселье легкое и скоро проходит. Еще до нашей эры Иов, праведник, констатировал такой факт. Радость лицемера мгновенна. Так написано в Писании. И вы можете дальше продолжать. Радость беззаконника, грешника, лицемера и так далее мгновенна, временное явление. Истинный же христианин не ограничивается земными ценностями. Он не радуется, скажем, только о пище и питье. И это есть определенная радость, когда на столе, ну, изобилие, там, я знаю, Бог благословляет, слава Богу. Но мы не ограничиваемся только этим. Или, скажем, о богатстве радоваться и славе мира сего. Истинный христианин, рожденный свыше, радуется всегда о Господе и в Господе. Вот почему апостол Павел, обращаясь к Филиппийской церкви, к Фессалоникийской церкви, он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Идет речь, конечно, о частной жизни верующих пред Богом. Как нужно жить христианину? Как нужно общаться ему? В каком состоянии находиться пред Богом и тогда, когда мы приходим вот сюда, на это место, пред величием Бога. Я очень рад, что как-то вот даже настрой поднялся, вот, прославляя Господа такими псалмами. Как-то начинаешь осознавать, кто ты, что за статус у тебя, что ты имеешь во Христе, что тебя ожидает. Ведь это окрыляет. Это же чудесно, это прекрасно. Бог хочет, чтобы его народ был радостным. Я знаю, что если бы предложили мне или тебе, ну, попутешествовать рядышком, ну, допустим, с президентом Америки или России, или другим, ну, быть с ним там, там обязательно постараются создать такую атмосферу обслуживания на супер, ну, на особом уровне, скажем, чтобы все чувствовали себя комфортно и радостно. А мы пришли с вами пред великим Богом, царя царей, Господь господствующий, который оказал нам такую милость, такую любовь, спас нас. И ныне мы на истинном пути. Вы только подумайте. Поэтому радость христианина зависит не от его обстоятельств в данную минуту, а от того, что он имеет в Иисусе Христе. Первую мысль, которую я хочу озвучить, которую предлагаю для нашего размышления, звучит так. Все люди, живущие на земле, должны радоваться Господи. Все буквально, все язычники должны радоваться о Господе. Почему я так говорю? Да потому что, во-первых, наш Бог реален. Да, старались атеисты, коммунисты сказать, что нету Бога. Не увенчались успехом. Бог есть, Он реален. Более того, все люди должны радоваться по причине того, что Он единый Бог. Единый истинный Бог. И Библия говорит, «Я Господь твой, един есть, и да не будет у тебя других богов. Он Бог вселенной, великий, всемогущий, вседержитель, и нет другого Бога, как Он». Кто согласен со мной, скажите «Аминь». Конечно, слава Богу. Есть причины или есть мотивация для того, чтобы все люди радовались об этом едином истинном Боге. Во-вторых, все люди земли должны радоваться об этом Боге, потому что Он Творец и Создатель всех миров. Его есть небо и земля. Его есть солнце и луна, звезды и все небесные стихии. Его есть воды и реки, моря и озера, источники и бездны. Его есть все люди. Его есть ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, престолы и все небесные силы. Он создал тебя и меня из любви, притом по образу своему, и привел тебя и меня из небытия в бытие. Это же чудо, и ты должен осознавать это все. Притом венчал тебя славою и честью, почтил душу твою бессмертием и свободную волю. Ну скажите, как не радоваться о таком Боге, таком Создателе, который был, есть и будет во веки веков? Все люди должны радоваться о таком истинном едином Боге, о великом Боге. Это Бог Авраама, Исаака, это и наш Бог. Поэтому мы исповедуем Его такого. Люди должны радоваться не только о том, что Он реален и кто Он, но и о том, что Он сделал для человека. Ведь все, что Бог сотворил, все это ради человека, и небо, и солнце, и луну, и звездные небесные украшения. Ради человека существуют звери, птицы и всякое животное. Ради тебя сотворил Он леса, дубравы, горы и пустыни, видимый и невидимый мир. Ну, скажите, ну как не радоваться такому великому Богу, который чудесным образом сотворил природу, такая красота вокруг, чтобы нам было хорошо, приятно, уютно, и чтобы восхищали, и чтобы не забывали, что это Он создал, радоваться и ликовать, воспевать Его святое имя и благодарить. Более того, у этого великого, единого, истинного Бога было по отношению к человеку и есть по сегодняшний день особое намерение. Намерение во благо, чтобы дать будущность и надежду. Так говорит еще пророк Иеремия до нашей эры. Ну как не радоваться о том, когда этот великий Бог думает о нашей бессмертной душе. Ради спасения нашей души Бог сделал все. Бог послал самое дорогое единого инородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, пишет апостол Иоанн. Я не могу не радоваться. Все люди должны радоваться, слыша эту весть, потому что ради всех, когда Он говорит, что ибо так возлюбил Бог этот мир, тут включены все люди разных национальностей, всех язычников. Ради всех Иисус Христос воплотился и принял образ раба, и так много пострадало ради всех. Умер, чтобы заплатить цену нашего искупления. а потом воскреснуть, победить смерть, вознесся и ныне еще ходатайствует за тех, которые считаются с его жертвой, чтобы вера не оскудела, чтобы удостоиться его обещаниями, его обетований. Но как не радоваться, когда он так постарался и так чудно реализовал этот Божий план спасения для всех людей, живущих на земле. Все люди должны радоваться, однако не все радуются. Почему? Вы не скажете? Почему? Я не слышу. Не во всех вера или... Не во всех вера, правильно, это один из ответов. Ну, давайте обобщим, скажем, потому что не все знают его, не все познали его. А пророк Осия так был ну, в особом состоянии трепетом перед Богом, трепете перед Богом и говорит, за недостаток ведения истреблен будет народ мой. Не знают и не хотят знать. И далее я хочу предложить вторую мысль. Кто же тогда способен всегда радоваться и исполнять эту заповедь, о которой напоминает апостол Павел? Ну кто же способен во всех обстоятельствах жизни радоваться? Радоваться и быть довольным. И не роптать. Кто? Читая 31-й псалом, 32 и 96 мы получаем ответ. Вот в 31 псалме, 11 стихом мы читаем такие слова. «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные». 32. «Радуйтесь праведные о Господе, правым прилично славословить», говорится в книге Псалтыри. Другими словами, кто способен исполнять вот это повеление или вот эту заповедь? Всегда радоваться, радуйтесь. Кто? Только праведные. Только праведные. Что с нашей праведностью? У нас что за праведность, братья? Своя или чья-то? В результате чего вдруг мы стали праведными, если мы стали праведными? Наша праведность, говорит пророк Исаия, как? Запачканная одежда. Откуда радости там будет? А вот он подарил нам свою праведность, потому что в свое время он так полюбил нас, мы это поняли, смирились, обратились, получили прощение, спасение, и Он подарил нам праведность свою. Он оправдал нас, подарил Духа Святого, книгу свою, церковь свою, обетования свои. Ну, как не радоваться? Праведные радуются. Понимаете, радость для праведных, именно радость есть основа хвалы. Мы не можем отрицать, что... Мы не хвалим имя Господне, но хвалить Бога без радости я не могу это представить себе. Потому что радость – это основа хвалы. Когда мы радуемся Господу, мы прославляем Его, даже если из уст наших не льется песня. Если ты не одарен музыкальным слухом, если у тебя нет голоса, и ты не можешь петь, как одаренные, скажем, музыкальным слухом, но ты радуешься в присутствии Господнем, ты этим Его хвалишь. Хвалишь имя Его, благодать Его, любовь Его. Скажу вам, что именно в первую очередь праведные, это ихний долг, с них больше спрос в этом плане, потому что душа праведника умеет лучше радоваться, чем неправедные, чем не спасенные. Но, к сожалению, они увлекаются, запутываются, в другой раз забывают об этой заповеди. И получается так, как получается. И Павел это видел и напоминает фессалоникийцам. Вы уж не забудьте, всегда радуйтесь. Всегда, еще говорю вам, всегда радуйтесь. Скажу вам другое. Мне встретилось. Есть профессиональные певцы, профессиональные музыканты. Какие бы они профессиональные ни были, но если они не прощенные, не обратились к Богу, они не могут принести Богу достойной хвалы. Вы согласны со мной? Аминь. Потому что Бог ожидает в первую очередь, чтобы они обратились к Нему, чтобы решилась проблема греха в их жизни, чтобы грех был удален. Кто-то сравнил, если такой профессионал пытается хвалить Бога, будучи во грехах, то это все равно, что украсить золотым кольцом свиное рыло. Это, ну, примерно вот так оно выглядит. Зачем играть в театр? Зачем играть в Боге? Ну, так нельзя. Тут должны хвалить Богу, преподнести жертву живую, только праведные. Бог праведным благоволит, чтобы принимать жертву хвалы. Остальных Он ждет покаяния, смирения, чтобы они решили свою проблему, проблему греха. Бог подарил свою праведность на радость, чтобы мы даже с этой вот земли уже вкушали как бы райскую атмосферу, райскую жизнь, которая была потеряна и которая восстанавливается в Иисусе Христе. И водворяется вот эта радость в сердце праведника под влиянием живой веры, теплой любви, крепкого упования на Бога. И эта радость такая, что столь глубока, что никакие внешние беды расстроить ее не могут. Друзья мои, обладаем ли мы вот такую радость о Господе? Павел однажды говорил о своей любви к Господу. Что может разлучить праведника меня от Иисуса Христа? И он перечисляет никакие силы. Он очень укоренен был в Иисусе Христе и мог сказать это. Что ты скажешь, что я скажу в это время? Соответствую я призыванию, призванию Господа. Давайте рассмотрим некоторые основы непрерывной радости праведника или христианина. То есть, некоторые основы, на основании чего зиждется наша радость в Господе. Конечно, существенная основа радости христианина – это обновление падшего естества. Я думаю, вы понимаете, что это такое. Это происходит через возрождение свыше. Именно, и получение, конечно, Духа Святого. Именно возрождение полагается семя новой жизни по образу воскресшего Христа. И когда читаем послание к римлянам в 6 главе, 4 стихом, мы читаем следующее. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». В обновленной жизни. Это обновленная жизнь. Это новая жизнь. Это жизнь под новым законом. Это закон Духа жизни во Христе. Бог тебя спас из-под закона греха и смерти, где унылость и подавленность, ропот. Ты уже живешь под другим законом. А бывает так, не подойди к нему законно, что обидится. Потому что он живет под этим законом. Вот откуда радость в результате обновленной жизни. Конечно, если Дух Святой живет в наших сердцах, Он и производит постоянную радость о Господе, потому что радость есть плод Духа Святого. Помните 9 качеств там плода Духа Святого? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание и так далее. Даже закона нету против вот такого образа жизни. Никто не осудит тебя, потому что это связано с совершенством. Если получил Духа Святого, и Он работает в твоем сердце, Он обязательно воспроизводит вот этот плод радости. А если не проявляется у тебя радость, значит, либо Дух Святой огорчен твоим поведением или мышлением, я не знаю, либо угашен, не угашайте, написано. Но что-то случилось, какая-то патология духовная имеется. Потому что радость христианина есть отражение духовного состояния, отражение Христа, живущего в вас. Помните, как апостол Павел говорит: «Живу, но уже не я живу, а кто живет во мне? Христос». И он с восхищением свидетельствует о том, что он дал себе отчета и понимал, что во мне, в этих глиняных сосудах, я ношу огромное сокровище. И когда вот это все понимаешь и осознаешь, так это производит огромную радость. Если даешь отчета, вот понимаешь и осознаешь пред Богом, чем одарил тебя Бог. Конечно, не только обновленная жизнь падшего естества производит радость. Есть и другие причины. Я позволю коротко так вот пройтись. Происходит именно от понимания того, что совершил Господь для нас, для тебя, для меня. Ну вот, например, понимание того, что Иисус Христос – победитель. Он победил грех, Он победил смерть, Он победил дьявола, Он победил ад. Когда я говорю «Он победил грех», Он был искушен во всем, только без греха. Он победил смерть, смерть не смогла одолеть его, удержать во гробе. Он воскрес. Дьявол был посрамлен, постыжен. Врата ада не смогли одолеть его. И после своего воскресения, когда встретился однажды с Иоанном, когда Иоанн был вознесен в духе, он говорит о том, что «Иоанн, ключи ада и смерти у меня». Поэтому после своего воскресения он мог сказать и провозглашать вот эти истины. «Дана мне всякая власть, как на небе, так и на земле». В другом месте он говорит: «И никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ну, как не радоваться об этом, когда Господь мой – это Господь господствующих, победитель тьмы и властей тьмы. Обладая таким пониманием, апостолы в первом веке были готовы с радостью не только страдать, но и умереть. Они как бы имели в себе приговор к смерти. Помните, Павел сказал: «Что вы плачете? Я готов не только страдать, но и умереть за Христа». И Лука в Деяниях апостолов в 5 главе пишет такие слова. «Однажды от имени Синедриона иудеи и фарисеи, призвав апостолов, били их». Как долго били их, я не знаю. «Но били их, и запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их». И посмотрите на состояние этих апостолов. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Вот это состояние духовное, нормальное пред Богом. Вот это водительство Духа Святого. Вот это осознанно, что они получили от великого Спасителя. Как это важно. понимать, что ты имеешь в Иисусе Христе. Как важно понимать, что наш Спаситель – это победитель, Царь царей, Господь господствующий. Это особая радость о Господе, которая проявляется и в гонении, и в скорбях, и в печали, и во всех обстоятельствах жизни. И именно как раз, взирая на Господа в твоей, когда тебе трудно, это и утешает, Господи. Слава Богу, что однажды все это прекратится, закончится. По другой причине христиане, праведники радуются. Есть и другая причина. Понимание, осознание того, что имена ваши записаны на небесах. Случилось так, что 70 учеников вернулись. Успех у них. Бесы повиновались. И они с радостью говорят: «Иисус, злые духи, власти тьмы повинуются нам». И что говорит Господь Иисус? «Не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То, что духи повинуются, это нормально для праведника. Я снабдил вас силою определенную, и вы это должны совершать, но это связано с временным явлением. Ваша радость должна быть связана не с этим временным явлением, а вот с небом, с вечностью. Вот эта мотивация самая настоящая для вашей радости. И важно понимать и осознать, что твое мое имя написано в книгу жизни. Если это так, то у тебя есть надежда. Не постажающие при том, потому что написано, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это плач и скрежет зубов, а это вечное мучение. О, как важно верить написанному и знать, понимать и осознать, что мое имя записано там, на небесах, в книгу жизни. Это генератор моей радости, и притом неразрывной, непрестанной. Это значит иметь светлое, радостное будущее в Иисусе Христе. Он ради этого и пришел на эту землю. Именно ради этого. Другая причина, последняя. Понимание и осознание того, что Царство Божие внутри вас. Какие ценные мысли. Действительно, какое сокровище в этих глиняных сосудах мы носим и другой раз упускаем, забываем. Евангелист Лука говорит, описывает тоже вот такой случай. Однажды фарисеи спросили Иисуса: «Когда же придет Царство Божие?» Иисус отвечал им: «Да не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, вот оно там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Так написано. Как это понять? Очень просто. Если ты и я приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, как Господина твоей жизни. Если Он живет в твоем сердце, то это территория Его. Он Царь. Это Его Царство. Царство Божие внутри вас. Понимание, осознание этой истины производит, конечно, опять же, огромную радость, потому что Павел указывал на другую истину. Христос в вас – упование славы. И он объясняет верующим из Рима, говоря, что «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Радость во Святом Духе. Эта радость начинается в нашем сердце. здесь, на земле, и продолжится в вечности, если сохраним ему верность, конечно. Вот эти несколько причин, которые лежат в основу радости праведника. Это обновленная жизнь падшего человека. Это понимание того, что наш Господь сделал все и победил. И мы имеем залог победы над всеми трудностями на этой земле. Понимание, сознание, что имена наши написаны в книгу жизни на небесах. Понимание и осознание того, что в нас, в этих глиняных сосудах, живет Царь царей. Царство Божие внутри вас есть. Мы должны петь каждый день радостные псалмы о том, кто мы есть и что нас ожидает. И последнюю мысль. Почему христианин должен радоваться всегда? Ну, Господи, почему ты вдруг вот эту заповедь оставил нам? Ты уж, ладно, по праздникам изредка, а так ты прямо требуешь всегда, неразрывно, непрестанно. Ну, почему? Прямо во всех обстоятельствах. Скажу вам, почему. Во-первых, потому что этого Бог хочет. А если любишь Бога, ты должен считаться с Его намерением. Когда Иисус Христос был на земле, Он имел радость совершенную. Вы согласны со мной? И Он хочет, чтобы эта радость совершенная была и в твоем, и в моем сердце. Будучи на земле, однажды мы читаем, как Он молился Отцу. Называется эта молитва первосвященническая. Евангелие от Иоанна, 17 глава. И там, общаясь с Отцом Небесным, Он выражает или говорит вот такие слова. «Отче, хочу», я парафразирую и дальше цитирую, «чтобы радость, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». 17-13 стих. Глава 17, Евангелие от Иоанна, 13 стих. Он говорит Отцу Небесному, что Он хочет, чтобы они, то есть в нас, была вот в себе, во мне, в тебе радость Иисуса Христа, совершенная радость. И далее Он пояснил однажды ученикам, вы послушайте Меня, Он обращается к апостолам, если попросите что-либо у Отца во имя Мое, то Он даст вам, дабы радость ваша была совершенная. Он очень хочет, чтобы мы обладали особой радостью. Хорошо, что мы иногда благодарим за услышанные молитвы. Это очень радует Бога. Слава Богу. Но есть и другая причина или другой ответ, почему христианин должен радоваться. Не только потому, что Бог хочет, а потому, что это благотворно сказывается на твое здоровье. И на мое здоровье. Унылый дух сушит кости. А в книге пророка Неемии сказано, 8 глава, 10 стихом, «Потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Так написано. Подкрепление. И кто-то умудрился анализировать физиологию человека и говорит, что человек, когда вот нервничает, гневается, то в области лица где-то около 40 мышц напрягается. И ускоряется, и морщины, и все остальное. А вот когда он более радостным, особенно в Господе, только 4 мышцы так вот напрягается. Бог все предусмотрел, чтобы продлить тебе жизнь, чтобы тебе было комфортно. Но Он пришел на эту землю, чтобы дать жизни жизнь с избытком. Это значит быть счастливым, быть довольным. И мы часто цитируем великое приобретение. Как далее? Быть довольным и благочестивым. Это так написано, да? И это хорошо, если осуществляется практически. Когда человек радуется Господи, это благотворно сказывается на его здоровье. И атмосфера другая, скажу вам, и в семье, и в церкви. Есть и другая причина, почему Бог предусмотрел для нас такого положения во Христе, чтобы мы обладали этим духовным состоянием. Потому что это указывает на наше духовное состояние. Если ты твердишь и говоришь всем, что ты спасен, прощен, что твой Спаситель прекрасен, прекрасное будущее, то радость спасения должна проявляться непрестанно в твоей жизни. Непрестанно. А если христианин, который долгое время недоволен, печален, подавлен, ну, разные причины, я не знаю, ну, как-то не идет так, как ему хотелось, или другие причины, то я скажу, что он нарушает эту заповедь. Он нарушает эту заповедь. Он тем самым как бы выражает недоверие Богу, выражает недоверие Его силе, предусмотрительности, предведении. Это указывает на то, что Дух Святой огорчен или угашен, и он воспроизводит свой плод. Это уже серьезная духовная патология. И если эти люди не будут останавливаться, чтобы так смотреть на себя глазами Бога, не будут прислушиваться, что нельзя так находиться в этой долине печали столько времени. Вы знаете, они могут превращаться, как правильно сказать, в агенты дьявола с особым квалификативом, похитители радости. Похитители радости. Я не знаю, вы встретили вот на пути подобное, что вроде бы все хорошо было с сестрой, с братом. И раз из ничего он смотрит на тебя вот такими глазами и не расположен общаться, не расположен приветствоваться, обходит. И я задаю вопрос, что за дух вошел? Вроде бы у нас все было хорошо вчера. Кто посеял это семя? Что это за дух? Ох, агент дьявола похитил радость и мир у брата. И он посеял неприязнь между мной и им. Как хотелось бы, чтобы это не случилось у нас, чтобы мы бодрствовали и обнародовали этих агентов, которые не интересуют их ни мира, ни радость во Христе. Вот так, воевать все время и проявлять недовольство. Это страшное дело, ни на кого не указываю. Хочется верить, что все-таки братья и сестры, которые любят Бога, имеют Божий страх и стремятся все-таки к миру, к святости, потому что хотят все удостоиться Божьего Царства. Пусть будет так, друзья. Но нам нужно бодрствовать, особенно в последнее время. Есть и другая причина. Потому что радость в жизни праведника является хорошим свидетельством для окружающих. Оказывается, это помогает в евангелизации. Ну, а кому нужно такое подавленное состояние? Да кто придет с тобою сюда, если он видит тебя несчастным? Да никому не захочется. Радость в жизни праведника – это позитив, который привлекает людей, и не только людей. Писание говорит, и ангелов. Когда тут происходят чудеса, когда кто-то кается, так они радуются, небожители, в том числе и ангелы. Я скажу вам, что когда мы радуемся о Господе, с дерзновением свидетельствуем, то и Отцу Небесному это нравится. И Его это радует, что наконец-то они на истинном пути, наконец-то они достигли тот духовный уровень, когда они понимают, кем я являюсь для них, и что я сделал, реализовал, и что я намерен дальше подарить им. Как это важно! Конечно, недалек тот момент, когда Господь Вселенной громогласно скажет своим возлюбленным, последователям, как было сказано утром, праведникам: войдите в радость Господина. Войди в радость Господина твоего. Но скажу вам, что чтобы удостоиться вот этого приглашения, в тот, когда будет особый момент, когда воскреснут праведники, которые отошли в вечность, и оставшиеся в живых, удостоятся те, которые действительно имеют Духа Святого и стараются не огорчать Его, стараются дать Ему воспроизводить плод свой, и любовь, и радость, и мир, и все остальное. Удостоится того благословения войти в радость Господина Вселенной только те, которые будут в духе Аввакума, кто был, недавно был, мы имели размышления вот над этой книгой. И в последней главе, в третьей главе, 17 стихом, Аввакум, который томился, имел проблемы, не знал, и наконец-то прозрел, когда стал бодрствовать в общении с Богом. И сказано: хотя бы не расцвела смоковница, и не было плодах на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге, спасение моего. Господь Бог – сила моя. Господь Бог – жизнь моя, судьба моя, радость моя, счастье мое. Как хотелось, я хочу закончить и прямо словами апостола Павла. Впрочем, братья мои и сестры, радуйтесь о Господе. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. И хочу стихотворение короткое. Может быть, поможет еще глубже запечатлеть эти истины. Радость. Почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горести обидно, что душа так радостью бедна? Грустными, усталыми мы стали, наших ликований смолка песнь. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Кто еще спасен от тьмы греховной, кроме верных и Божьих детей? Почему же в этой жизни волны заглушают радость вечных дней? Радуйтесь, чтобы радоваться вечно, радуйтесь в печалях и скорбях, чтобы мог увидеть каждый эту радость в ласковых глазах. Радуйтесь, другими ее несите, будем ближе к Господу, друзья. Радостью, как звездочкой, ведите гибнувших в небесные края. Пусть будет так нам во спасении и великому Богу во славу. Аминь. Мы помолимся. Я хотел бы, чтобы...